Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская и Анна Ершова, которую многие из наших слушателей уже знают по программам, которая находится в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Аня.
Здравствуйте.
Анна Ершова – известный журналист, но говорить сегодня мы будем не только о журналистике, хотя начать я предлагаю все-таки с нее, поскольку Анне приходится преподавать ее, и в частности студентами являются не только молодые люди, как вот мы привыкли представлять себе факультет журналистики, горящие глаза, 16, 17, 18 лет, но и зрелые, состоявшиеся люди, в том числе священники. Аня, расскажите, пожалуйста, вообще зачем это, почему это, что это за тенденция такая современная?
Не знаю, насколько это современная тенденция, но, может быть, и действительно современно. Потому что я сама, наверное, тоже не была 16-17-18-летней студенткой факультета журналистики с горящими глазами, а была с не очень, может быть, горящими глазами студенткой совершенно другого факультета и университета. Я по первому образованию инженер-программист, который просто в свое время не понял, что его такая графоманская страсть и стремление все время что-то писать, записывать, какие-то рассказы писать в стол, что она может как-то профессионально быть востребована. И, возможно, просто в семье так было принято вот у нас по технической части все. Возможно, потому что у меня с математикой было хорошо. Ну, я пошла и поступила в технический университет. Но, как обычно бывает, да, потом поняла, что что-то тут не то, да.
А как это?
Ну, что не знаю, мне кажется, что вообще кризис второго курса очень у многих людей случается, потому что мы идем куда-то, там нам надо еще в 10 классе, вот как сейчас, понять, куда мы хотим идти, какие ЕГЭ сдавать. Потом, если мы передумали через 2 года, уже, как говорится, уже этот маховик запущен, его не остановить. А что там в 16 лет можно решить? Кем стать? Мне кажется, люди в 40 лет думают и ищут себя. И тому пример множество там сейчас возникших курсов, коучев и так далее, которые вот пытаются путь к себе и так далее. Что-то в 16 лет можно про себя точно знать. Ну и, соответственно, во втором курсе, немножко так вот вкусив этого всего, люди начинают думать, а что вообще я здесь делаю. Собственно говоря, я тоже поняла, что мне вот единственное, что нравится, это редкие гуманитарные науки, которые у нас были в университете. Вот, но я человек упорный, я все-таки университет, ну и в частности под давлением родителей закончила. Ну и получилось так, что уже через год после этого мне предложили писать в детский журнал. Ну, он назывался «Искорка». Он был в то время скаутским. Вот я вела там страничку безвозмездно, работая при этом преподавателем. Ну вот и постепенно это стало моей сначала второй, а потом уже первой специальностью. Поэтому училась я уже гораздо позже, и не 18 лет, но тоже с горящими глазами.
А преподавали вы что?
А преподавала я по своей первой специальности информатику и компьютерную грамотность на разных курсах в колледже, в школе, вот так вот.
И параллельно вели колонку в детском журнале?
Ну, там была, да, не колонка, такой разворот, рубрика, да. Ну, потом постепенно, может быть, какими-то вехами были уходы в декрет, такие, уйдешь в декрет, думаешь... А, собственно, не начать ли мне жизнь сначала? Ну, время есть. Ну, как бы времени, конечно, нет, но мозговая такая вот активность, она более свободна, не нагружена, да, вот как вот в школе ты работаешь, в колледже, там тебе вообще не вздохнуть, там все тебе... Анна Юрьевна, тебя как-то все дергают, ты вот такой весь раздерганный. А тут такая вдруг тишина у меня была. И после декрета я поняла, что я не хочу возвращаться в школу, колледж и так далее. А хочу все-таки вот заниматься тем, что я люблю.
Вот у меня сразу несколько вопросов возникло. Первый личный. Откуда у вас ресурс в декрете? Не время, а энергия. Это мы, может быть, попозже поговорим. И второй, собственно, который в развитии темы нашего разговора. Вот вы, имея образование программиста, писали, ну, занимались параллельно журналистской работой. И получается, вам для этого не нужно было никакое дополнительное образование. В чем суть тогда образования журналиста? И чему-то, может быть, вам пришлось впоследствии доучиться? Чему? Что такого вам пришлось узнать, чего вы не знали? И чему пришлось научиться такому, что вы не умели до этого?
Да, наверное, какое-то журналистское образование для вот этих вот рубрик, оно не нужно было, потому что я как раз, там была компьютерная страничка, и что-то связанное вот тогда было как раз на волне вот эти компьютерные игры, вот компьютерная грамотность, это уже было давно. И я вот что-то своими навыками, вот имеющимися к тому времени, и, может быть, обгоняющим навыки среднего такого населения в компьютерной грамотности, я, значит, там как-то вот про игры какие-то обзоры делали, что-то такое еще, вот оно называлось «Компьютерная страничка». Тут, мне кажется, журналистика как таковая не нужна была, потому что это же не относится к публицистике, и просто хорошего школьного курса русского языка и умение писать сочинения, мне кажется, на этом этапе было достаточным. Вот мне, например, у меня русский язык очень хорошо шел, может быть, это начитанность, может быть, какая-то врожденная грамотность. Ну, собственно говоря, получалось, что этого хватило. И желание писать именно такое от противного. Наверное, если бы я работала 8 часов от звонка до звонка, мне, наверное, было бы лень там. А тут это было для меня такой вот выход в какую-то новую реальность. И, кстати, я заметила, что вот эта движущая сила, вот я сижу там, не знаю, офисный работник, вот у меня позже училась, она занимается техническими переводами, и все хотят писать, и тут у них первая публикация, им даже деньги не надо платить. Вот мне не надо было деньги платить, мне было классно, что я видела свою печатную страничку, подпись Анны Ершова. Это было круто. Потом, конечно, мне уже захотелось, чтобы мне платили гонорары, но это была отдельная уже тема получения гонорара и так далее. А вот, может быть, какие-то журналистские такие навыки, понятия жанра, актуальности, повестки дня, там, инфоповода, они нужны уже, когда ты работаешь в таком вот неразвлекательном журнале, да, в каком-то уже таком вот, может быть, там, новостном или околоновостном, или просто следящем за повесткой дня СМИ. Вот тут какие-то такие именно журналистские азы все-таки, мне кажется, необходимы.
Это то, чему вы сейчас учите или учите другому? Я предлагаю вернуться к тому вопросу, зачем взрослые люди начинают учиться журналистике, зачем это?
Ну да, действительно, вот смотрите, вот я вела, действительно, у меня был такой опыт, небольшой период карантина, Феодорский собор Санкт-Петербурга, он такой сделал, придумал онлайн-проект, там такие очень ленивые священнослужители, вот, они придумали онлайн-проект университет Михаила Малеина, где, университет преподобного Михаила Малеина, где можно было, в рамках которого можно было вести какие-то занятия по Zoom. И, может быть, я тоже не ленивый человек, я, значит, решила попробовать. И два раза у меня был такой онлайн-курс для всех желающих. Ну, то есть какое-то определенное количество человек записалось, и это было очень-очень разное. Там от домохозяек до кандидатов наук, технари, школьница, священник из Португалии со своей супругой и разные другие люди. Ну, вот что я поняла, для чего людям это нужно? Например, вот матушка Мария Пискунова из Португалии, она теперь, ну, вот, что-то иногда пишет. Ей хотелось, как раз, может быть, она писала, она пишет сказки. Ей как раз хотелось понятие каких-то журналистских таких вот терминов, да, каких-то вот, что такое там, объяснительная журналистика, карточки, как вот взять интервью, что такое авторская колонка, чтобы вот если ты пришел в журнал, да, в какой-то, допустим, тебе что-то говорят, и ты не гуглишь там судорожно, что это вообще означает, эти слова, а ты уже примерно представляешь, вот, да, и другой тоже вот мой ученик, моя ученица, она делилась тем, что она теперь понимает, даже смотрит, вот читает интервью, понимает, что это информационный жанр, это аналитический, это портретное интервью. То есть, в принципе, вот эти вещи необходимы, если ты хочешь действительно работать в журналистике, а может быть, ты до этого просто что-то писал, так вот смутно, как я, вот рассказываю в стол. Может быть, они не будут никогда в журналистике, а просто они будут это знать, и пойдут дальше в развитии своей личности.
Я вот сейчас пытаюсь понять все-таки, о чем это больше? О профессии как ремесле или об умении выражать себя, выражать свои мысли, как-то реализовывать свои таланты, может быть, высказываться?
Ну, знаете, я вот сравниваю с собой. Вот как я поняла про себя какое-то время назад, даже я не дочитала эту книгу, но поэтому сейчас не вспомню автора, но начала. Суть основная я охвачу. Это и статью читала по этой книге. Это люди делятся на, условно, конечно, на сканеров и дайверов.
Ой.
Ну вот которые, вы знаете, вот дети такие. Все в порядке?
Как сказать, наверное, в порядке. Я удивляюсь новым словам. Ну, то есть они не то чтобы новые, но значение их мне непонятно в данном контексте.
Да, ну вот, знаете, вот ребенок, который вот записался на один кружок с горящими глазами, на второй, на 10 других кружков, понял, что нет, это не его, записался на 10 других и так далее. Вот это вот я, потому что вот мне хочется и то попробовать. Если я сейчас буду перечислять, где я училась, где я работала, то мы как раз займем светлый вечер.
То есть вот здесь ухватил, здесь попробовал, здесь посмотрел, как говорил мой папа, пощупал, но никуда глубоко не ушел с головой так, чтобы все забыть остальное.
Ну, наверное, да. Вот я продолжу вот эту тему, скажу, что в свое время, вот года 3 назад, я училась на курсе понимающей психотерапии у Марины Филоник. Мне так интересна была психология, да, я вот немножко поучилась, и там можно консультировать на приходе после этого. Я даже, по-моему, 2 месяца раз в неделю консультировала. Применяя эти навыки полученные, это не психотерапевтическая помощь, а это помощь в том, чтобы человек определился, понял, что у него не так, и куда, может быть, ему идти, или у него, может быть, все так, и вообще там, не знаю, ему нужно в церковь идти. Вот, это был очень интересный опыт. Я поняла, что нет, это здорово, я много что про себя поняла, про людей, может быть, это мне поможет там в написании каких-то статей. Но дальше у них там второй поток учебы есть, там третий, можно там вообще получить образование. Очень многие, кстати, даже в моей профессии переквалифицируются, и вот кто-то становится, да, вот программисты-журналистами, журналисты-психологами. Ну, мне было это интересно.
Я знаю физика, да? Который стал журналистом, причем такого успешного, хорошего, действующего физика-теоретика. Но, правда, он физику до конца не бросил, если честно. Он где-то там, по-моему, остался все-таки на полставки. Простите, да, особенности удаленной работы из дома. Я вам задаю вопрос, и прилетел синичка и зависла, как колибри перед окном. И вот она смотрит, видимо пора сало вешать. Видимо, уже достаточно холодно. В общем, я думаю, что тоже полезная информация для наших радиослушателей, которые заботятся об окружающей природе. Пора вешать сало синицам, да?
Пришла зима.
Покормите птиц. Да. Не кормите птиц черным хлебом, кормите белым. Ну, в общем, пользуясь случаем, Радио Вера сообщает, что не надо кормить синичек и вообще птиц черным хлебом, жареным, соленым, сладким, а можно кормить белым подсушенным хлебом. И посмотрите сами, чтобы не навредить, а сделать хорошо. Впереди зима. Зиму обещают, как всегда, аномальную.
Светлый вечер. На Радио Вера.
Я напоминаю, что в эфире Радио Вера программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская и Анна Ершова, журналистка из Санкт-Петербурга, преподаватель, редактор. Вот об этой деятельности вашей, Анна, я хотела поговорить подробнее. Мы коснулись темы женской, хотел сказать доли, но слово доля имеет какую-то окраску обреченности в русском языке. Судьбы тоже судьбинушка, роли, что-то в этом есть рациональное. Женской темы, темы декрета, темы родов, профессии, работы и ваш новый проект, проект, в котором вы участвуете, «Пчела». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Да, вот действительно, я как-то на такую гендерную тему внезапно для себя села. Я работала до этого на портале matrona.ru, и они весной приостановили свою деятельность, мне пришлось уволиться, и так вот чудесно получилось, что я познакомилась с Натальей Москвитиной, с которой мы уже раньше были знакомы по соцсетям, которая в этот момент уже работала над своим новым женским порталом социальным «Пчела». Вот. И она пригласила меня туда выпускающим редактором. И мы стали, вот все лето мы готовили материалы, списывались с авторами, рисовали картинки. Вот буквально на прошлой неделе этот портал вышел в свет, и во вторник будет пресс-конференция, на которой Наталья Москвитина выступит и расскажет подробно о концепции. Ну, да, это вот женский портал. В принципе, я рада, мне интересны эти темы. Мне кажется, на мужском портале я бы не смогла работать. Да. Я, хотя являюсь, например, автолюбителем, конечно, может быть, какой-то сексизм, как я сейчас скажу, но почему-то первое, что в мужской теме приходит в голову, это машины. Ну, вот я как-то не люблю в машине даже бензин заливать в бак. А про женскую
вот
тему
почему,
мне поговорить
вот почему,
интересно.
Почему? Это стереотип какой-то. Вот, ну, я же женщина, у меня ребенок есть. Я так люблю машины, я люблю проводить время за рулем. Я с детства это люблю. Я девочкой мечтала. Ну, может быть, это какая-то глубинная психология. Может быть, что-то не так со мной. Ну, правда, честно говоря, я, конечно, папина дочка. И в этом дело. Почему такое разделение? Оно актуально вообще еще сейчас? За рулем женщин сейчас не меньше, чем мужчин. Я знаю, что многим нравится.
Мне кажется, совершенно это не актуально сейчас на самом деле. Это просто я такая вот, такой у меня, не знаю, тип вот. Может, потому что я очень долго училась в техническом вузе, очень сложном, целых 6 лет. И у меня вот после того, как я стала в другой области гуманитарной работать, мне как-то всего сейчас вот воротит технического и от компьютеров, которые я изучала, и от машин и так далее. Ну вот даже вот у меня 2 девочки младшие, одна, у нее интересы такие вот, не знаю, баскетбол, вот такое вот все что-то. А младшая, она, у нее там пироги и так далее. То есть это зависит, мне кажется, просто от типа личности. И вот, кстати, интересный такой пример приведу. Мы с мужем ведем такие супружеские занятия, курс при Федорском соборе. У нас там есть, в частности, молодые пары. Ну, мы после этих занятий пьем чай. И обратила внимание, что все время 2 мужчины молодых встают, первыми спокойно идут за вот эту раковину и моют посуду, моют чашки. Вот я первый раз на это обратила внимание, второй раз, третий раз я, ну, так делаю фотографии, я их фотографирую, улыбаюсь, говорю, ребят, вы ломаете стереотипы. Они так посмотрели на меня и говорят, а у нас их и не было. Так что вот, я думаю, что нет, не актуально уже эти разделения, это зависит от типа личности, а не от какой-то такой гендерной предрасположенности. Хотя, конечно, стереотипы, они есть и сильные.
По поводу этого стереотипа про посуду, у меня еще когда я училась в университете, был случай, у нас был не наш однокурсник, ну, мальчик с другого курса, с которым мы общались, была общая компания из такой очень... как сказать, патриархальной семьи. Ну вот пример, когда я там при нем огрызнулась преподавателю, как мне казалось, по делу. Я сейчас понимаю, что по делу, но, конечно, нужно было тон смягчить. И так не надо было разговаривать. И вдруг со мной человек перестает здороваться. И я его спрашиваю, Мика, в чем дело? Он говорит, я тебя очень люблю и уважаю, но женщина не должна так разговаривать с мужчиной, я пока не могу с тобой общаться. Вот я и задела его стереотипы. Но при этом этот мальчик на всяких компанейских тусовках мыл посуду, он просто это любил, несмотря на все свое такое патриархальное воспитание. Тоже про посуду сложно. Ну, какой-то есть набор, да, быт, дом на женщине, заработок на мужчине, да, вот, наверное, так. Но сейчас же все поголовно женщины практически работают. Без этого никак. Сейчас жизнь, мне кажется, вообще вот одному мужчине, работающему на среднестатистической работе, насколько реально прокормить семью и вообще обеспечить достойное существование, образование, лечение семье, жене, себе, ребенку. Сколько ему нужно одному работать? То есть, получается, вообще все поменялось. Вот что вы скажете?
Ну, тут сложно сказать, что именно, вот, знаете, меня смущает слово «поменялось». Вот я вспоминаю, я еще ребенок советского времени, я вспоминаю советскую действительность. Она очень далека была от вот этой такой патриархальности, которая у нас вместе с православием в некоторые умы пришла. Потому что в советское время скорее был матриархат. Это, знаете, такой типичный вот фильм, по-моему, забыла, как же он называется, «Осенний марафон», что-то такое. Или другие вот фильмы этой поры, когда муж бочком-бочком в гараж, на рыбалку.
Значит, в рюмочную. Жена.
Да. И, значит, мама тут, вот даже у отца Александра Дягилева есть прекрасная лекция, он там плакаты советского времени показывает. Там всегда мама, значит, такая всегда, она крупная, подбочинившись, с тремя детьми там на руках, или там двое на руках, один внизу, и где-то там, знаете, папа маячит, или его за дверь вообще вставляет, потому что он выпил. Ну, собственно говоря, вот да, такой был момент. Он, конечно, начался тогда, когда действительно в послевоенное, возможно, время мужчин не было, или они были, значит, как-то вот, может быть, искалечены и психически, и физически. Ну вот, то есть, вот, знаете, вот у меня вот такая, вот такой бэкграунд, а не патриархальность семьи. А потом, да, у нас, знаете, вот мы стали все играть патриархальность, когда вот у нас православие пришло в 90-е, там, нулевые годы. И потом мы сейчас уже от этого периода немножко вот так вот отрезвляемся и смотрим, что бы вокруг. И вот пчела, конечно, вот у нас даже такой девиз мы придумали, что мы хотим сохранить экологию личности. Не хочется, чтобы идентифицировали с каким-то феминизмом. Не хочется никакого вот этой патриархальности какой-то нездоровой. Хочется вот действительно за здоровую личность вот выступать и на эту тему писать статьи, поддерживать каких-то женщин, с одной стороны, в беде, потому что это социальная медиа, да, и выдавать какие-то социальные портреты. В то же время говорить о женской вот этой вот доле, судьбе и теме, но вот с таким здоровым выражением, в здоровой такой тональности.
Хорошее выражение — экология личности. Я тут сразу признаюсь, профан в этих психологических историях, хотя мне тема интересна, и я пытаюсь что-то узнавать по мере возможности. Что это такое и в чем действительно баланс с вашей точки зрения? Или он в каждом случае уникален, в каждой семье свой, чтобы женщина оставалась женщиной, мужчина оставался мужчиной, ребенка воспитывать, работу работать, работа не в ущерб ребенку, быт не в ущерб работе. Вот как это выстроить? У вас есть же опыт на эту тему наверняка и знания?
Если говорить вот обо мне лично, то у меня вот такой путь, мне нравится вот эта идея, у меня такой путь к себе, да, вот. С одной стороны, это возвращение к себе, с другой стороны, если говорить в какой-то христианском контексте, это рост личности до, значит, того, такой основы, которая может быть задумана, заложена Богом, да, может быть, это обожение в какой-то степени. То есть вот и возвращение, и восхождение получается. Возвращение к себе в чем, что вот в этом, почему тут психологи сейчас выступили на первый план? Потому что у нас очень много то, что было в семье, то, что вот стереотипы, да, вот разные, то, что пишут. А что вот я хочу сама? Если я делаю, живу так, как хочет кто угодно, мама, папа, муж, общество, СМИ, я буду чувствовать очень сильный дисбаланс внутри, и начнутся всякие психологические, вот почему так много депрессий сейчас, биполярных расстройств, да. Когда я живу и понимаю, чего я сама хочу, я возвращаюсь к себе, но в то же время это тот образ Божий, который вот, в принципе, наверное, задуман. Возможно, там семья, общество мне помогает это, увидеть какие-то такие вот пути к себе. Возможно, нет.
Я хотела сказать, что это же не просто хотелки, какие-то детские хотелки. Это еще детские вопросы, детские тревоги, которые не встретили ни ответа, ни поддержки, да, там, в свое время и остались навсегда с этим ребенком. У нас, как Пелевин сказал точно, я точно его процитировать сейчас уже не возьмусь. Кстати, есть стереотип, что женщины не читают Пелевина, вот тоже. Что на нашего возраста недостаточно, срока нашей жизни недостаточно для того, чтобы повзрослеть. Ну, и в принципе, да, 40-летний, 50-летний ребенок мало чем отличается от 7-летнего ребенка, и все его тревоги и вопросы с ним. А хотелки он уже забыл, а они были.
Ну, мне кажется, все-таки тут речь не в хотелках, а вот действительно в таком более глубоком.
Да, но я имею в виду, что мне нравится, кем, кто я. Вот это, да, вот кем я, что я хочу на самом деле. Мне общество, получается, стереотипы и кому-то родители помогли это забыть, а мне надо это вспомнить и найти себя, правильно?
Ну да, вот смотрите, даже, например, вот мне нравилось писать, я писала письма всем, писала дневники, у меня там томами они лежат до сих пор, писала рассказы, но дальше как бы это вообще не рассматривалось. И у тебя хорошая математика, поступает, ну, тра-та-та. Мне не было тогда возможности, зрелости, да, вообще как-то вот понять, что к чему. Я шла, то есть это не я хотела, да, вот мне казалось, что я хочу, я сама там решала какие-то задачи, я сама поступала, сама выбирала вуз, сама училась, но на самом деле, да, вот это возвращение, к чему я хочу. Хотела-то я, получается, совсем другого, и чтобы понять, чего я хочу, мне нужно было пройти путь, я не знаю, 10 лет. Но когда я поняла, чего я хочу, я вот все равно получаю какое-то освобождение. Освобождение от стереотипов, освобождение от того, что обо мне думали, каких-то вот, что для меня кто-то другой думал будет лучше. И вот это освобождение, оно меня делает ближе все равно даже к Богу. Но не все равно, это вот для меня тоже путь к Богу. Вот путь к себе истинный, это тоже путь к Богу.
Согласна, но возникает другой вопрос. Сейчас мы немножко в какую-то психологическую тему ушли, но я думаю, что всем это интересно. Вы говорите об освобождении, это хорошо, а самореализация – это хорошо. Но вот этот человек, который наконец-то освободился и понял, чего он хочет, ему там может быть 40, может быть 50, может быть 30, может быть 73, но он уже в определенных обстоятельствах жизни своей находится, которые он сам выбирал и за которые несет ответственность. А ведь иногда получается так, что освободившись, он берет, там, например, и бросает семью. Я теперь свободна, я вообще другого хочу. До свидания, живите как хотите. Или какие-то другие обязательства себя снимает в одностороннем порядке. Это же тоже не совсем правильно. Да, но с другой стороны, отказаться от самореализации неправильно. Вот выбор такой перед многими стоит. Что вы про это думаете?
Ну, мне сложно говорить о людях, которые, освободившись, бросают семью, но на самом деле вот была такая волна весной, и я как раз брала интервью на именно эту тему у психолога Петра Дмитриевского. Оно, по-моему, называлось «Походил к психологу, все понял и ушел из семьи». И он там хорошо, я не буду пересказывать уважаемого Петра, он хорошо, в принципе, там расставляет точки над «и» и объясняет, да, вот, насколько это возможно в таком жанре, что здесь не так. Мне кажется, что если человек себя до конца не обрел, он может пожалеть потом и об этом шаге, да, то есть он может сказать потом: «Этого хотел психолог, и мне стало казаться, что этого хочет психолог». И такие тоже были моменты, когда человек ушел, пришел. Вы знаете, даже я вот работала в одном журнале, у нас такой был какой-то ищущий 40+, так сказать, человек. Он у нас проработал вроде бы очень активно, не помню, какое-то время, ушел. А потом, когда через какое-то время эту вакансию выставил, он опять пришел на нее же. Ну, в общем, вы понимаете, да, вот, ну, бывает такое, да, вот, что люди ищут себя и после 40, и действительно в 73, возможно. Так, о чем мы, собственно говоря, вопрос-то в чем был? Уходить из семьи или нет?
Вопрос в том...
А, об ответственности, да, подождите, вы спросили об ответственности.
О том, ну, есть ли какая-то грань, до которой нужно вот отдаваться этому поиску себя, раз уж так случилось, что мы... его производим не тогда, когда положено, да, там где-то в переходном, в подростковом возрасте, а в условные 40 лет.
Ну, вы знаете, да, вот я тоже не стала касаться тут вопроса семьи, да, что-то понял уж из семьи, у меня вот не возникало просто такого контекста. И, допустим, мы говорим о работе, о профессии. Тоже вот очень интересный такой момент, тоже буквально вот недавно я брала интервью у человека, который, ну, православный, но он сейчас отчасти вот коучем стал. И там суть вот в чем. Вот он говорил очень интересные вещи. Он говорит: я работал на работе, которую не очень любил, но у меня жена и трое детей, я ответственен за нее. И я инвестировал я сознательно шел, да, к этому. Я инвестировал, много во что инвестировал. Кто-то ипотеку платит, кто-то там детей и так далее. Он говорит, я какую-то часть дохода инвестировал в себя. То есть это что? Либо там учиться на каких-то платных курсах, может быть. Либо это просто откладывать деньги, чтобы, допустим, сейчас он занимается тем, что пишет сценарии. Он пока за это не получает, но он счастлив, потому что он занимается любимым делом. А, видимо, вот эти инвестиции каким-то образом сейчас его поддерживают. То, что он может получать не так много, и дети подросли. Ну вот он так живет. Он себя, да, как бы убиваясь на нелюбимой работе, будучи ответственным за свою семью, получая там неврозы и какие-то там, я не знаю, срываясь на тех же ближних, о которых он заботится, он так не прожил свою жизнь. Он поступил более зрело, более вот ответственно на самом деле-то. Конечно, можно сказать, что в меня, я уже мужу говорю, своему спасибо большое, что ты вложил в меня столько средств. Конечно, когда я там шла на гонорар, там, на какие-то небольшие неоплачиваемые там такие вот должности, у меня был такой крепкий тыл, мой супруг, который меня поддерживал, там вот, я не знаю, сейчас включен диктофон, который я купила, скажем так, на его деньги, включен компьютер, который я купила на его деньги. Ну, понятно, что в семье нет его, мои, но если говорить вот уже вот так, вот такими категориями, то да, он в это время содержал семью. Сейчас, кстати, немножко поменялось, сейчас у нас, ну, такие равные вложения. Ну, я не знаю, смогла бы я быть столь успешной, если бы вот не был такой вот путь, когда мне поддерживала семья.
Ваш супруг при этом занимается любимым делом?
Ну, тут сложно сказать. Он работал, конечно, в коммерции, но ему нравилось там работать. Сейчас у него тоже такой вот, как ни странно, может быть, это прозвучит, поиск себя и желание, может быть, что-то изменить, потому что так сложились обстоятельства, что есть возможность в своей вот сфере деятельности. Ну, конечно, да, кстати, это вопрос такой очень... У меня даже другая семья была, знакомая есть, где супруг решил стать вот художником, и жена с двумя детьми достаточно долго ждала, 3 года, я бы уже, наверное, не выдержала, когда он работал... Он просто дежурил там в одном месте, или там, я не помню, или типа что-то сторожем, то есть получал какую-то небольшую базовую зарплату и очень долго учился. Он получил действительно сейчас, получает достаточно нормальные деньги, чтобы содержать семью, работает в хорошей компании, аниматором там или кем-то тем. Но, ну, меня эта женщина поразила. Я не знаю, смогла ли я так вот терпеливо. Получается, да, что если ты вот ищешь так вот себя, то либо ты должен сам в себя инвестировать, либо это возможно за счет кого-то другого.
Либо это дауншифтинг, как принято говорить, хоть и временный, но по сути, да.
Ну, возможно, да. Либо это твое хобби просто, в котором ты... Можно же работать просто за деньги, не обязательно работать там прямо вот это, ты должен там летать, творить. Ты можешь хорошо выполнять свою работу, получать деньги... и заниматься каким-то любимым делом, там сейчас вот всякие там хендмейдом все занимаются, просто для души, и находят большое утешение.
Я напоминаю, что в эфире Радио Вера программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская и Анна Ершова. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.